Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 6 марта, 741 день войны. Здесь «Особое мнение» главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Демарский. Виталий Наумович, приветствую.
Да, день добрый.
Всем привет. Друзья, напоминаю вам о том, что необходимо поставить лайк этой трансляции, этому видео, тогда зрителей станет больше, и таким образом вы поддержите наш канал. Хотелось бы, конечно, начать вот с того, что мы обозначили в названии этой трансляции, этого видео, и про поцелуй Путину, и про задержание после похорон Навального, да, и про футболки девственности. Я не знаю, может быть, Виталий Ломченко, для вас будет сюрпризом. Я вам присылал эту новость сегодня утром. Но давайте все-таки начнем с того, что Вашингтон-Пост, издание американское, сообщило о том, что Елена Зеленская, супруга украинского президента Владимира Зеленского, отказалась от приглашения на речь Байдена в Конгресс в связи с тем, что там будет присутствовать Юлия Навальная. И не просто будет присутствовать Юлия Навальная, а они будут просто рядом сидеть. Между ними будет только первая леди США. И хотел вас спросить, какую позицию здесь обозначила Елена Зеленская, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, всем еще раз добрый день. Действительно, вот совсем свежая новость. Ну, я бы добавил, во-первых, к этой новости еще одну. Там, судя по тому, что я читал, Навальная тоже отказалась.
Пока да. Не видел.
Возможно. Да, я видел, что Навальная тоже отказалась, сославшись, может быть, после того, как она услышала мнение Елены Зеленской. Она сославшись на усталость. Что она слишком устала за последние дни для того, чтобы, значит, присутствовать на этом мероприятии. Я думаю, что, конечно, скорее, может быть, ты прав в том смысле, что это вторая новость, которая последовала за первой, чтобы все это выглядело как бы отказом с обеих сторон, а не с одной стороны. Это, так сказать, то, что так решила Юлия Навальная. Что касается Зеленской...
Да, Виталий Ильич, я здесь просто подчеркну, что действительно Кира Ярмаш заявила в Вашингтон-Пост, что Юлия Навальная не будет присутствовать из-за усталости.
Да. Что касается Зеленской, ну, в общем, здесь ничего нового нет. Если Навальная, Юлия Навальная заявила о преемственности со своим, я имею в виду политических позиций, со своим мужем, с погибшим Алексеем Навальным, это значит, что эта политическая позиция, она хоть и оппозиционна по отношению к Путину, но она неприемлема для Украины. Это было известно давно, и украинские власти никогда не выражали поддержки Алексею Навальному и тому, что делает РБК. Да? РБК – это, значит, фонд борьбы с коррупцией, организация, которую, собственно говоря, и возглавлял Алексей Навальный, даже находясь в лагере. Причина известна тоже такого подхода и такого отношения к Навальному, а теперь уже можно говорить к Навальным. Это позиция Алексея, которую он высказал еще в 2014 году по поводу Крыма. Там такая знаменитая фраза, ее по-разному трактуют. Многие говорят, что пора уже объясниться, и что Алексей не это имел в виду, но это свойство пропаганды в любой стране и в любом конце мира. То, что засело в головах, выбить оттуда уже очень трудно. Засело в головах вот эта его фраза про Крым не бутерброд, значит, чтобы туда-сюда его... Ну, в общем, как бы был такой намек на то, что Крым должен оставаться российским. Так поняли Алексея Навального в 2014 году. И, собственно говоря, и внутрироссийская оппозиция часто припоминает, там же тоже, как мы знаем, разногласия, разночтения достаточно существенные, да, внутри российской оппозиции. И российская оппозиция что же припоминает очень часто, припоминала Алексею Навальному там некоторые его и высказывания, и действия. Ну, я имею в виду там участие в русском марше там, и так далее. Да? Или поддержка русского марша. Короче говоря, это все отзвуки довольно старых споров и старых взаимных непониманий, которые, видимо, остаются и после гибели Алексея. Хотя надо признать, что несмотря на все разногласия, несмотря на все несогласия, во всяком случае, внутри российской оппозиции, но саму гибель Алексея и то, как с ним поступила и поступала власть, все-таки это было подверглось осуждению. Ну вот то, что я могу сказать. Дальше будем смотреть. Если я не думаю, что Юлия Навальная, ну, надо посмотреть, получится. Одно дело заявить о том, что она, так сказать, становится на место Алексея и возглавит вот это движение, вот этот ФРБК, Фонд борьбы с коррупцией, которая структура, занимающаяся, конечно, политикой, не только борьбой с коррупцией. Когда борьба с коррупцией, безусловно, тоже составная часть этой политики. Вот. Посмотрим вслед за заявлением, сможет ли она де-факто, да, не де-юре, а де-факто стать во главе. Это что же, от этого очень много зависит. Во-первых, здесь очень много объективных и субъективных факторов. Захочет ли она сама? Одно дело, знаете, заявить в такие минуты, символически, я бы сказал, да, а другое дело, когда все это перейдет в повседневность, когда это, захочет ли она, в конце концов, у человека могут быть свои интересы, не обязательно совпадавшие в свое время с интересами своего мужа, и может она и вообще политикой заниматься не захочет. У нее семья, двое детей, ну и так далее и тому подобное. Как ее воспримут соратники, да, насколько там единомышленники, воспримут ли ее как лидера. Вот, там, я не исключаю, что внутри БК может быть своя, так сказать, борьба за лидерство, что абсолютно нормально, да, это естественно, когда трагическим, драматическим способом, но место лидера освободилось, то, естественно, одно дело, так сказать, там сразу кто-то назначается, кто-то себе это место за собой резервируют, а с другой стороны, как потом пойдут события. Да? Вот это будем смотреть, и какую позицию, и останется ли ФБК на тех же позициях, на которых фонд был до сих пор. Я имею в виду такой организации, не сотрудничающей с другими оппозиционными силами, а как бы действующей самостоятельно и считавшей, что те, кто хочет, и, может быть, в какой-то мере, но это уже каждый должен для себя решить, может быть, в какой-то мере это справедливо, поскольку, безусловно, Алексей Навальный был признанным и самым популярным оппозиционным политиком, да, который, во всяком случае, эту популярность практически подтверждал, и даже в какой-то веке, мы помним, даже на выборах, да, на московских выборах, когда он действительно собрал количество голосов, подтверждавшее его популярный и высокий рейтинг. И ФБК всегда считал, что вот он есть лидер, хотите, присоединяйтесь, но мы никаких там, так сказать, переговоров ни с кем на эту тему не ведут. Хотите, присоединяйтесь, идите вместе с нами, пожалуйста. Но идите за нами. Да? Ну, короче говоря, это там позиции внутри оппозиции, позиции внутри оппозиции, ну, куда деваться, известные, и теперь просто посмотрим, как это будет дальше. А что, возвращаясь к Америке, ну, видимо, такая попытка американцев может быть, примирить, что ли, да, их. Ну, хотя, в общем-то, я думаю, что для американцев это не так важно, может быть, а может быть, важно. Но, тем не менее, это не получилось. Это не получилось, это значит, что Зеленские, значит, украинская власть, сегодняшняя украинская власть придерживается, независимо от той драмы, той трагедии, которая произошла с Алексеем, она политически продолжает не признавать его правоту, если хотите, политическую правоту.
Друзья, я призываю вас ставить лайки этой трансляции, этому видео, тогда зрителей станет больше. Если вы готовы задонатить, welcome. Все подробности в описании к этому видео, к этой трансляции. Перечислить деньги можно даже на обычную карту обычного российского банка. Это для вас будет безопасно. Виталий, на ваш взгляд, все-таки у украинцев обоснованные претензии к Алексею Навальному, или они надуманные?
Ну, что значит надуманные? Что значит, его вспоминает то, что действительно было. Да? Дальше это уже твое личное мнение каждого, насколько он, это же политика. Это же не значит, что политики не придерживаются раз и навсегда каких-то взглядов, тем более по точечным вопросам. Да? Ты всегда в каждый момент ты ищешь, ну, скажем так, это нормально для политики, как выгоднее. Да? И когда, например, Алексей заявлял там, по поводу, те же заявления по поводу Крыма, как политика я его могу понять. Он это говорил, понимая, что и ориентируясь на общественное мнение. У Украины, у Зеленского, Владимира Зеленского, как и у его жены, соответственно, у них свой избиратель, а у Алексея Навального свой. И у них разные интересы. А каждый из них, будучи политиком, ну, один избранный уже политик, один президент, другой оппозиционер, но дело не в этом. Они оба политики. И каждый политик действует и говорит в расчете на своего избирателя. Или реального, или потенциального.
Виталий Иванович, извините, пожалуйста, для того, чтобы, ну, отчасти вспомнить, все-таки Навальный говорил, Крым не бутерброд, чтобы его передавать. Эта позиция звучала неоднократно, что сложно очень решить этот вопрос, но аннексия Крыма была незаконной. Но как решать этот вопрос?
Вот это называется... Да, кстати, не только Навальный это говорил, если я не ошибаюсь, пусть он на меня не обидится, если я ошибусь, но, по-моему, я не ошибаюсь. Примерно то же самое говорил Явлинский. Он говорил, что если...
Сколько поддерживает Явлинского и сколько Навального? Не получается ли так, что те люди, которые поддерживают Навального, они тоже как бы не знают ответа на этот вопрос, но и Крым отдавать мы не будем? Давайте вот как-то решать вопрос иначе, да, там, не знаю, участие международных лидеров, референдум, что-то еще. Но вот так вот просто отдавать Крым мы не будем.
Видимо так, конечно. Там были предложения провести референдум в нормальных условиях, не тот референдум, который провели в 2014 году на скорую руку, непонятно, сколько народ голосовал, кто голосовал, и, под, если вы помните, под дулами фактически вот этих там, человечков, там, после, как они там были,
вежливые люди, зеленые человечки.
Зеленые человечки, да, и вежливые люди. Вот без вежливых людей, зеленых человечков провести референдум. Вот одно самое распространенное предложение, кстати, вот мы вспомнили разве Явлинского, вот Явлинский, по-моему, об этом говорил. Но, то есть, никто из российских политиков, учитывая настроение избирателей, да, учитывая настроение россиян, никто не предлагал сразу же вернуть Крым Украине. что этот вопрос надо решать как-то потом. Да, незаконно, но это не значит, что нужно так же, как они говорили, так же незаконно отдавать обратно. Так что это была позиция, и я понимаю эту позицию. Я понимаю эту позицию, еще раз повторяю, это позиция политиков, которые не могут себе позволить делать заявления, идущие вразрез с интересами их избирателей. Но, может быть, и да, ну и давайте все-таки при всем цинизме, если хотите, политиков, все-таки не будем забывать, что у каждого из них, помимо всего прочего, есть собственные какие-то убеждения, собственный взгляд на вещи. Почему мы считаем, я не нападаю, не защищаю там Навального, но почему мы считаем, что у Навального не может быть собственной позиции, согласно которой, ну, Крым действительно должен принадлежать России. Он так не говорил, но еще раз говорю, или кто-то другой, это не важно. Угу. Ну вот, а это неприемлемо для Украины. Понимаете, для Украины, Украина ведет войну. Понимаете, Россия ведет специальную военную операцию, а Россия ведет войну. И, ну, это дело не в этом, да, понятно, что обе стороны ведут войну. Вот. Но они в открытую, они говорят о том, что война, а в войне уже другие оценки, когда идет война. Да? Там уже на той стороне уже практически нет хороших.
Хорошо, Виталий Леонидович, как вы
оцениваете? Извини, Дима. Извини, я тебя перебью. Ты тоже это хорошо знаешь, поскольку ты в Европе, да? И я это знаю, потому что я тоже сейчас в Европе. Мы видим отношения европейцев. Да? Они уже сейчас, это вслед за Украиной. Да? Не сильно сейчас они там пытаются различить. Ты хороший, как называется сейчас это, хороший русский или плохой русский? Ты за войну или против войны? Сейчас примерно все одинаковые. И те санкции, которые вводят Европа и Америка, и вообще мир против России, там есть, конечно, конкретные санкции, персональные, против там, каких-то отраслей и так далее. Но некоторые меры, которые принимают там, визового характера, банки и так далее, они затрагивают всех россиян, оппозиционер или не оппозиционер. Вот, поэтому, вот такая ситуация.
Хорошо, но, может быть, тогда... Я просто очень часто слышу от украинцев, которых я встречаю, в том числе здесь, в Абхазии, где я нахожусь, о том, что... Ну, они обвиняют, вот вы все русские против нас, против Украины. И, в принципе, когда вы говорите о том, что, ну, вот Крым – это сложный вопрос, а украинцы не понимают, что за сложный вопрос. Да. Отдайте Крым, правильно. Отдайте то, что вы забрали. И поэтому, ну, украинцы считают свои претензии обоснованными. Вот, подавляющее там, число сторонников Навального считает, что нужно... Нет, подождите, как это? Давайте другим путем решать. Где тогда найти точки соприкосновения, как противникам режима Владимира Путина сейчас разговаривать с украинским обществом, которое не принимает никого, ни противников режима Владимира Путина, ни сторонников Владимира Путина?
Никак. Как разговаривать с обществом? Никак. Никак. Или ты признаешь их правоту. Нет, слушай, понимаешь, они правы по-своему. Они по-своему правы. Вы это должны отдать. Но большинство россиян, есть такие, которые соглашаются, но большинство россиян, как мне кажется, даже, так сказать, разумных, говорят, хорошо, мы с вами согласны, но давайте некий механизм, да, некую процедуру, я не знаю, ну как это делается, это же не просто, кто там сейчас сидит, я уже забыл, Аксенов, да, там руководитель того самого Крыма, да, угу. Собирает вещи, да, уходит, и на него, и вместо него садится Аксененко какой-нибудь, извините, да, там украинец. Это же не так происходит. Значит, как мы забирали, мы, я имею в виду Россия, как Россия забирала Крым, мы знаем. При помощи вежливых людей и так далее. Вы хотите опять, чтобы пришли вежливые люди украинские? Значит, вы не забывайте, что помимо всего прочего, есть еще люди, населяющие, да, Крым. Которые, кстати говоря, насколько я знаю, они многие до сих пор не отдали украинские паспорта. Хотя бы просто из-за того, что им практически это удобно. Но до войны, во всяком случае, до войны, они спокойно ездили в Херсон и по украинским там паспортам получали, например, могли выезжать в Европу, потому что, как известно, украинцы без визовый выезд. Угу. Да? То есть многие сохраняли это просто для удобства жизни. Вот. Но как это делают? Конечно, это, конечно, в конечном итоге здесь я скорее на стороне тех, кто считает, что в конечном итоге никуда не деться. Решение такого рода вопросов – это всегда компромисс. Бескомпромиссно такого рода вопросы не решаются. Значит, какой-то компромисс должен быть с обеих сторон. Я думаю, что надо садиться за стол переговоров. Это не вопрос завтрашнего дня. Это не вопрос войны, я черт подчеркиваю. Это вопрос Крыма. Да? Надо садиться за стол переговоров и решать, как мы будем действовать дальше. Ну, наверное, я думаю, что надо проводить референдум. Ну, в моем представлении. Ну, может быть, есть великие умы, знающие международное право, знающие право Украины, право России, найдут другие какие-то решения. Там под международным наблюдением, там, ну, существуют формулы. Человек не впервые сталкивается с такого рода проблемами. Вот и все. Ну, собственно говоря, по поводу переговоров и компромисса, это можно вообще, эту формулу, уж позволю себе так про свои собственные слова сказать, она приемлема и по отношению к этой войне. Да, потому что Украина говорит, мы не сядем за стол переговоров, собственно говоря, позиция переговорная одна. Да, вы уходите отовсюду, включая Крым, кстати. Да? Угу. Россия такая же бескомпромиссная позиция, мы не сядем за стол переговоров, чтобы обсуждать вот та ситуация, которая на сегодняшний день, все, что мы заняли, все наше. Так никогда, конечно, вы не договоритесь. Так вы не договоритесь. Это значит, что будет вечная война. Ну, не вечная, она когда-нибудь закончится. Но это надолго. У меня иногда вообще ощущение, что затянуть эту войну, вообще в таком состоянии, туда-сюда по одному километру, это может быть вообще все в этом, все, даже Запад может быть в этом заинтересован, потому что Запад, по-моему, тоже не может для себя решить, не то чтобы на чьей он стороне понятно, но не может себе позволить, вот у меня такое ощущение, поражение России. Они боятся, они не хотят поражения Украины, но не хотят и поражения России. Они боятся поражения России.
Чем это грозит?
Что?
Чем это грозит, поражение России?
Это грозит непредсказуемой реакцией Москвы, Кремля. Да? Путин не зря поигрывает с ядерным оружием. Это грозит неразберихой в российской власти, если поражение значит, повлечет за собой так или иначе уход Путина. Никто не понимает, а кто вместо. Ну и так далее, да, поражение, потом, что такое поражение России? Знаете, у нас очень часто вспоминают Германию, там, 45-й год, денацификация и так далее. Но все эти процессы возможны только в условиях оккупации. 45-й, не надо забывать, что Германия была после поражения оккупирована. Да, и кто-нибудь представляет себе, это не то, что не представляет себе, да, никто и не хочет даже, это невозможно, да. Россию невозможно оккупировать. Это значит, что Россия должна сама выходить из этой войны, из этого состояния войны. Как это будет?
А если назначение временной администрации ассоциации европейских западных партнеров?
Да нет, но это нереально, они на это не пойдут. Они на это не пойдут. Ты смеешься, что ли? Ты представь себе это. Оккупационная администрация в нашем с тобой Петербурге.
Да? Нет, не оккупационная администрация,
а
те люди, которые в России, с кандидатурой которых согласованы, с европейскими партнерами, с неким западным таким альянсом, который будет решать поствоенное устройство Западной и Восточной Европы.
Это никогда в России, это невозможно. Это невозможно. Не надо как забывать еще про, как говорят, значит, политологи, не надо забывать, что это страна с 11-часовыми поясами. Это даже не Украина. Да? Вот. Нет, ну это какие-то фантастические сценарии. Даже
я тогда уже не спрашиваю про распад России, потому что здесь
что распад зрения, России, нет, распад России это скорее это более возможный вариант, чем оккупация, да. Ну, не оккупация, как ты говоришь, там какая-то.
Назначение, да, администрации, да. А почему это более возможно? Это получается, в нынешнем виде государство перестанет существовать.
Не, ну как бы, ну да, перестанет быть эффективным. Это если так называемые национальные окраины, как говорили, да, про царскую Россию, так называемые национальные окраины, а в Советском Союзе национальные республики начнут выходить из России. Россия, не надо забывать, что она федерация. Что, кстати говоря, много раз указывал Путин как на недостаток ее. И де-факто, конечно, вот эта вот пресловутая вертикаль власти, это фактически строительство такого единого государства. Да? У нас, в общем, с федерацией мало чего общего. По структуре и управления, и по структуре собирания налогов, да, и по бюджетной структуре, по распределению бюджетов там, и так далее. У нас же это не федерация практически, да? У нас же субъект федерации мало чем, во-первых, распоряжается, и, во-вторых, принципиальной разницы между, там, скажем, республикой и областью практически нет. А еще мы не будем забывать, что национальные чувства, да, национальные интересы там, разных этносов, они тоже существуют. Сейчас как-то на фоне украинской войны, на фоне такой жесткой, а то и жестокой позиции московской власти, сейчас немножко удалось заглушить. Это мы видим, как это делается на примере Чечни. Но настроение...
Или Башкирии, не так, не пример.
Ну, типа Башкирии, да. Так или иначе, где-то все время же это... Вот эти вот национальные конфликты, межнациональные конфликты, они где-то все время возникают. Да? Вот очень умные наши депутаты, которые постоянно этот вопрос, значит, поднимают о иммигрантах. Это очень опасные все вопросы. Это все очень опасные вопросы. И вот когда война только началась, очень многие говорили и многие считали, обращая внимание, так сказать, на идеологию этой так называемой специальной военной операции, что Путину некуда деваться, он вынужден, много разговоров было о русском мире, да, и так далее, что Путин сваливается как бы такой в русский национализм, да, вот этот вот русский мир там и так далее. Но Путин при этом, сейчас это мы видим, да, он отсек всех вот этих ультрапатриотов. Да, история с Пригожиным, сейчас Гиркин. Гиркин, да, он со Стрелков, да, и мы видим, что вот все вот эти вот дугинцы, да, которые в какое-то одно время, казалось, да, когда началась война, они были на коне, потому что они как бы провозглашали такой вот этот курс такой национального возрождения, сейчас эта крайность ультрапатриотическая, во всяком случае, ну, может, я ошибаюсь, такое ощущение, что Кремль отодвигает в сторону, если не вообще отсекает от политической жизни повседневной, во всяком случае, никого не пустили на выборы, да, ну, как либералов не пустили, так и этих не пустили. Да? Хотя, я думаю, я тебя не слышу, Дима. Алло. Не слышу. Что такое? Не слышу.
Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. Как обычно, весна закончится и скоро. И как обычно, зима закончится и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Возвращаемся в «Особое мнение» на YouTube-канал «Ищем выход». Сегодня в «Особом мнении» главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Демарский. Друзья, ну вы понимаете, как важно донатить, чтобы не было технических проблем, чтобы вы нас всегда слышали. И благодарим Зою, Варвару и Инессу за перечисленные пожертвования, и также другим зрителям, слушателям, которые продолжают нам донатить. Виталий Наумович, по поводу помощи Запада Украине, странная складывается ситуация, когда Запад говорит о том, что вот, ну да, надо бы вооружение поставить, но затягиваются поставки. Тут Германия заявляет о том, что не может дать Украине ракеты «Таурус», потому что они могут долететь до Москвы. С другой стороны, обсуждается военная помощь такая общеевропейская Украине в участии боеприпасов. Но что-то запоздало обсуждается, потому что американские СМИ пишут, что, например, из-за решения, точнее, не решения Сената о выделении помощи, собственно, сейчас и происходит то, что происходит на фронте, а именно преимущество России зафиксировано на фронте, сдана украинцами Авдеевка, ну и все прочее. На ваш взгляд, почему при заявленных целях, что надо помогать Украине, реальная помощь не оказывается?
Ну, собственно, я уже сказал такую стратегическую, что ли, причину. Ну,
стратегическая, да. А вот то, что касается деталей.
Стратегическая причина, потому что, мне кажется, Запад боится поражения России. Запад боится поражения России, такого, знаете, разгромного поражения, да, после которого... Ну, если уж вспоминать, там, опять же, как там Германия в 1945 году. Да? Вот такого поражения Запад боится последствий этого. Он не понимает, что дальше. Он и сейчас не очень хорошо понимает, что происходит в России. А уж тогда вообще непонятно, что будет после. Как они в свое время...
При этом, Виталий Наумович, извините, пожалуйста. При этом, например, страны Балтии сейчас активно обсуждают, да, ну и в Западной Европе обсуждается возможная агрессия России. И даже уже обсуждается, что в 2025 году в Европе Россия развяжет войну.
Ну, правильно, обсуждается. Все боятся, естественно. Украина, конечно, украинские события, но, конечно, напугали всех. Разумеется, напугали, да? Вот раньше они не боялись, потому что они считали, что если ты член НАТО, там, значит, соответственно, в соответствии с определенной какой-то, такой-то статьей НАТО, этого соглашения Североатлантического, да, то агрессия против одной страны является агрессией против всего блока. И НАТО тут же, значит, входит, войска входят, и, конечно, это сила, с которой, наверное, трудно совладать. И тут они видят, что, собственно говоря, ну да, Украина не член НАТО, конечно. Но нет сейчас, у меня такое впечатление, у этих маленьких, небольших стран Восточной Европы, и у больших тоже, типа Польши, да, у них нет уверенности в том, что НАТО их защитит. Вот на примере Украины. Опять же, Запад может побояться, собственно говоря, слушайте, на это, ведь Путин, в конце концов, на это делал ставку. Достаточно хорошо изучил за 20 там, лет с небольшим сидения на этом посту и занимая вот этот вот кабинет, там, ну, про перерыв не будем говорить, он достаточно хорошо выучил и изучил, так называть, как он всегда иронично их называл, своих западных партнеров, да? Понимая, что они не, для него они не партнеры, а противники. И, собственно говоря, Запад всегда себя так вел, и даже самые воинствующие заявления Запада были на самом деле, в общем-то, не сильно угрожали. Да? Ну, давай уж, сейчас многие это вспоминают, можно еще раз вспомнить, там, 38-й год, Мюнхен. Вот умиротворение – это такая основная политическая линия Запада. Да, и Путин понимал, я думаю, когда он начинал вот эту агрессию против Украины, что Запад поведет себя. Я даже думаю, что Запад даже превзошел ожидания. Он все-таки так, ну, может быть, дал вооружение больше, чем ожидали в Кремле. Но тем не менее, сколько значит, про самолеты была речь. Да, до сих пор никаких самолетов, пока там. Я не военный эксперт, я в этом мало что понимаю, надо с военными экспертами говорить, но они все говорят в один голос, да, что пока не закрыто небо, ничего сделать не будет. Я, так сказать, верю тому, что они говорят, не знаю, так это или нет. Ну и так далее и тому подобное. Сейчас этими ракетами Таурус тоже они долетят до Москвы. Страшно? Страшно, если они долетят до Москвы? А что будет? А в ответ какой будет? А если эти ненормальные в Кремле нажмут на кнопку? Чего-то снизу, извините, такие высказывания, да? Да ладно, но пусть там они с Украиной сами там разберутся. Нам-то зачем это все получать? Вот, поэтому, с одной стороны, Запад и Америка в первую очередь взяли на себя вот эти обязательства. Да? Байден очень тесно завязан на Украину. Собственно говоря, мы знаем, что в Америке всегда решает все внутренняя политика. Да? Это поведение и решение президента в отношении налогов, там, страхования и так далее. Вот это основные темы для американского избирателя. Но сейчас была такая особая ситуация, когда Байден взял на себя и внешнюю политику, взял вот это на себя Украину. И, конечно, он сейчас сильно проигрывает, не будучи не в состоянии не обеспечить не то, что там победа Украины, но даже он не может обеспечить даже баланс, да, вот сейчас Украина начинает уступать там территорию, потому что Америка не может там выделить какие-то очередные средства на очередные там вооружения, на боеприпасы в основном. Там все нехватка. Ну и Запад не ожидал такого, да, Запад надо понимать, у них самих дефицит. У них у самих дефицит. Вначале я очень хорошо помню все прогнозы там, первых месяцев, я бы сказал, или первых недель этой войны. Ну, сейчас вот они дадут самолеты, а в конце концов многие были уверены, что и войска введут натовские. Да, и тогда и быстро со всем этим покончат. Ни вооружение, ни тем более о войсках. Сейчас вот Макрон только заикнулся, когда буквально там несколько дней назад, он только заикнулся, потом начал оправдываться, что он имел в виду не войска, а какие-то там тренировочные базы, там что-то такое, что это будет обучение, что это будут инструкторы. И какой сразу крик поднялся на Западе. Америка тут же сказала, что нет, ни в коем случае. Германия сказала, нет, ни в коем случае. Поэтому абсолютно понятно, что самые воинственные заявления Запада, они не повлекут за собой практических каких-то шагов. И еще раз повторюсь, вот то, о чем мы говорили по-другому, по-моему, отвечая на твой другой вопрос, что в конце концов выгодно вот это состояние ни войны, ни мира, да, если хочешь, вот такого тупика военного. Ну, какие-то передвижения есть, понимаешь? Сейчас ведь тоже, смотри, казалось бы, давай не будем тоже такую драматизировать ситуацию с точки зрения Украины, потому что, казалось бы, значит, там хотят провести мобилизацию, человеческих ресурсов не хватает, Америка не выделяет, та-та-та. Да, потеряли Авдеевку, но что такое Авдеевка? Там, по территории и так далее. Ну, в конце концов, все равно там до, я не знаю, что там называть победой, но некой такой большой победы России над Украиной, тоже пока она тоже не просматривается. То есть даже в таких условиях Украине удается все-таки сопротивляться. Да, там пока никто ни Херсон не отбил, да, ни в Харьков никто не вошел и так далее, да, пока все принципиальных изменений там нету. Если сделать, правда, всегда оговорки, что по поводу всех военных сводок мы ничего не знаем, да, и трудно всему этому верить, но какие-то все-таки какая-то информация доходит.
Друзья, призываю вас ставить лайк этому видео, этой трансляции, тогда зрителей станет больше, тем самым вы поможете развиваться дальше нашему каналу. Если готовы задонатить, welcome в описании. Там есть подробности, как перечислить средства, в том числе можно на обычную российскую банковскую карту. Президентские выборы, хотя какие-то президентские выборы, это просто можно назвать выборами Владимира Путина. На ваш взгляд, какая будет... Ну, для вас, вот что вы будете в этот день делать, в эти дни, когда будет идти голосование?
Что я буду делать?
Да, ну какая ваша стратегия на эти выборы? Не пойдете, придете, возьмете бюллетень, либо придете, поставите какую-то закорючку.
Может быть, значит, смотри, нет, мне некуда идти просто, к сожалению. К сожалению, я немножко так дежурно сказал, к сожалению, я совершенно об этом не сожалею, если честно. Мне некуда идти, я нахожусь в таком месте, где ничего нет. Ни консульство, ни посольство, поэтому я не могу проголосовать. Я даже не знаю, я могу электронным образом проголосовать или нет.
Я тоже не знаю. Ну, можно ли посмотреть уже такую возможность?
Я посмотрю. Если можно проголосовать, то я проголосую просто для того, чтобы посмотреть, что такое электронное голосование. Да, хотя и не потому, что я верю в него, в нынешнем состоянии, или потому, что там я думаю, что кто-то там может победить Путина. Ну, так, для проформы могу и проголосовать. Вообще, это настолько, по-моему, не имеет никакого значения. Но посмотрим, чем закончится вот эта вот акция против Путина в полдень. Угу. Я думаю, что власти тоже к этому готовятся. Если она будет массовой, ну, наверное, как найдут способ это, в конце концов, разогнать, не разогнать. Ну, не знаю, посмотрим.
Нагнать бюджетников в это время.
Что-что?
Нагнать бюджетников в это время.
Надать бюджетников, закрыть на перерыв, я не знаю, ну мало ли что там начнет. Ну, понимаешь, бюджетник хорошо, но бюджетников нагонят, тогда это наоборот получится, что в 12 собралось много народу. Это...
Так покажут по телевидению, что там собрались как раз не сторонники, точнее, не противники Путина, а сторонники Путина. Все камеры будут за этим следить, и наоборот,
Они же
противники
не
Путина
могут
создадут
говорить, я за
опасность
Путина.
этому.
Они же не могут говорить, я за Путина, потому что говорили, это вроде как бы запрещено.
Бюджетнички
Да.
на камеру за
Ну.
деньги.
Ну, что мы сейчас, Дим, мы сейчас с тобой
Потому что
гадаем.
я хотел спросить, на ваш взгляд, какая сегодня, вот живут сейчас избиратели в России, да, какие у них возможности есть для того, чтобы
Я тебе
выразить
скажу.
свое отношение к своему происходящему?
Я тебе скажу, поскольку это имеет значение исключительно социологическое, да, вот с точки зрения социологии, мне было бы интересно, например, сколько соберет Даванков. Как единственный кандидат, который в открытую выступает за мир. Да? И который там поддержал Надеждина, там, ну, в общем, даже высказал соболезнования, там, по-моему, даже на кладбище побывал. Понятно, что это все предвыборное, что ему это разрешили, поскольку это все предвыборная, значит, кампания. Ну, разрешили, не разрешили, но, в случае, не запретили, так я скажу. Но посмотрим, сколько он соберет. Это очень интересно. Мне кажется, что это единственный кандидат, который вызывает интерес с точки зрения вот, социологии. Конечно, он ничего не победит и так далее. Какие-то уже сейчас уже ходят слухи по телеграм-каналам, что уже там в трех крупных городах, самых крупных, это Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, что там у него больше 10% там, и так далее. Во-первых, есть еще вся страна, там непонятно, что будет, да. Вот. И мы знаем прекрасно, что такое избирательные комиссии, и как любой процент реальный превращается в нереальные там 90%, 80% и так далее. А реальные 10 превращаются в 0,1. Так что это все корректируется для людей, но власть, наверное, будет знать, так сказать, реально, что и как. И она, я думаю, что она, собственно, уже знает, там все-таки они проводят более похожие на правду опросы, чем нас кормят вот эти официальные социологи.
То есть Кремль боится, что Путин не наберет 80%,
Он
и поэтому,
ничего не
например,
боится.
сейчас устраиваются предвыборные турне Владимира Путина, которого целуют там в щеку. Он вот так вот и самое странное, что он не боится ковида. Человек, который сидел за длиннющими столами, да, который предпочитает редко проводить совещания офлайн, а общается преимущественно по видеосвязи, и вот так вот вышел в народ.
Слушай, ничего они не боятся. Я думаю, чего их боятся, все прекрасно знают, как это делается. И искомые 80% все равно будут. Или сколько там назначат, да? 79 и 67 сотых. Ну, условно говоря. Да? Так что эти условные проценты будут, независимо ни от чего, независимо от того, сколько проголосуют. Это как раз их не сильно волнует. Но их волнует, я тебе скажу, я думаю, что вот эти поцелуи, эта поездка по поводу ковида, мы не знаем этих людей, с которыми он целовался, может, они 2 недели на карантине провели до этого. Не знаю, да, не будем гадать. Там ФСО работает, и я думаю, что не так просто он пошел и целоваться с первым встречным. Вот. Если только он не сам не... Но он сам тоже, насколько, судя по всему, он сам боится этого. То, что он мог, конечно, не подчиниться и пойти там вопреки решением там, личной охраны или личных врачей, но я что-то не очень верю, так что, ну, в общем, не будем по поводу этого гадать, вот, а сама эта картинка, конечно, нужна была, я думаю, на фоне похорон Навального. Это не столько из-за выборов, сколько показать популярность, да. Потому что здесь картинка Борисовского кладбища, она впечатляла всех, и Кремль тоже. И они видели, вот что, они увидели, что это реальная популярность, да. Нам нужно показать, что мы тоже популярны. Вот, поэтому это, конечно,
Боится мертвого Навального?
это ответ на похороны, а не в связи с выборами. Выборы никого не волнуют. То есть как никого? Волнуют, конечно, но с выборами они все знают, что делать.
Путин боится мертвого Навального, учитывая, что вот эту реакцию, учитывая сейчас задержание тех, кто был на похоронах.
Думаю, что нет.
Не на похоронах, а кто приносил цветы.
Души. Он промолчал, очень невнятное было заявление Пескова. Я думаю, что в глубине души он считает, что все это вопрос закрыт. Ну, это мы сейчас гадаем, не знаю, да? Но нет. Надо же еще понимать, что этот человек, и не только этот человек, эти люди, они с определенной психологией, с определенным жизненным опытом и с определенным пониманием этой жизни. Это люди из спецслужб. У них не так много в их арсенале способов самоутвердиться и уничтожить или убрать врага, да, противника. И они считают, что это самое эффективное. Они же там не занимаются, они же не занимались там с тем же Навальным там дискуссиями, спорами и так далее. Да? Это все силой. Все силой посадили. Ну, посадили мало, да? Тогда убью. Тогда убью. Нет человека, нет проблемы. Это чей лозунг? Их идейных, и не только идейных, и практиков, предшественников. Так что они
На «Медузе»
исходят из этого, а?
я хотел продолжить эту тему. На «Медузе» вышла статья журналиста Шура Буртина о том, что собой представлял Навальный для России. Он олицетворял некую надежду на вот эту вот прекрасную Россию будущего. И сейчас эта надежда погибла. Сейчас этой надежды нет. И, в принципе, ну, вот автор говорит, что не стоит себя обнадеживать, да, ничего в ближайшее время, в ближайшие годы невозможно. На ваш взгляд, вот что у вас за ощущение? Действительно ли Навальный, вместе с уходом Навального ушли и надежды на ту Россию будущего?
Ну, часть людей ушли. Ну, я бы сказал так, все-таки у меньшинства. Вот, наверное, я не знаю, понимаешь, если бы Навальный участвовал в выборах, то можно было бы понять его реальный рейтинг сегодняшний, там, скажем, да. Вот мы, кроме единственного его тогда участия в московских выборах, мы больше ничего не знаем про него, про то, какова его реальная поддержка. Но я думаю, может быть, я ошибаюсь. Это, может быть, с социологами надо говорить, может, им удастся как-то, удавалось как-то это все замерить. Я думаю, что, может быть, это был пик, потому что все-таки это отвратительно, как с ним поступили. Но, тем не менее, я думаю, что они, Кремль, силовики, поступив так с ним, они по отношению к себе сделали эффективно. Это эффективно было. Все-таки человек в лагере, да, даже живой, но в лагере, он это все-таки уже ну, политик, лишенный общения с массами людей. Потому что вот эта переписка через соцсети, это все-таки не то, да? Там очень трудно, находясь в лагере, сохранять там какой-то, если говорить там о политических пристрастиях, там какие-то рейтинги политические и так далее. Поэтому, конечно, посадив его, конечно, они уменьшили его влияние, безусловно. А теперь они считают, что убив, они, так сказать, с явлением под названием Навальный закончили. Ну, посмотрим. Здесь вот все многое зависит сейчас от Юлии.
У нас остается 5 минут. Друзья, поставьте лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей станет больше. Хотел еще вас спросить. А, да, вот анонсированная тема. Я все как-то наконец оставляю. Ну, собственно, уже конец. Давайте предложение РПЦ по тому, чтобы проводить уроки по воспитанию целомудрия до вступления в брак. Вот это была идея, высказана протоиереем Игорем Аксеновым на Гиппократовском медицинском форуме, что вот сейчас собираются раздавать молодежи футболки девственности, но это вот на которых там будет написано, что девственность, как это прекрасно, как это хорошо. Кольца целомудрия, я уж даже не знаю, моей фантазии просто не хватает представить, что это будет за кольцо. Но, тем не менее, на ваш взгляд, что вот это вот такое? Да? Как бы, к чему это может дальше привести?
Ни к чему. Это ни к чему не...
Или это просто очередной высер очередного какого-то перца откуда-то?
Это не просто... Это еще одно проявление мракобесия. Да, мракобесие, власть распространяет мракобесие, а церковь ей в этом очень помогает. И ну, мы хотим, я не знаю, куда мы хотим. Мы хотим куда-то в средние века, ну давайте, да, ну, сейчас еще только вот нам там костры разжечь, да, для тех, кто нарушил девственность. Собственную и чужую. Ну, я не знаю, это глупо. Слушайте, ну оглядитесь вокруг, посмотрите на современную молодежь, что это? Наверное, можно в конце концов, если страну изолировать от внешнего мира, как это там сделала Северная Корея, уже который раз мы сейчас будем сравнивать себя с Северной Кореей. Но мне кажется, что этого практически уже сейчас сделать невозможно. Ну как, ну пройдитесь даже, ну хорошо, там по большим столичным городам. Но посмотрите на эту молодежь. О чем вы говорите? Ну о чем вы говорите? Куда вы их хотите загнать?
Ну, все-таки, Виталий Иванович, я как бы хочу оппонировать, да, вам, но вот Ивлеева уже подписалась за власть, да, вот этот вот рэпер, который в одном носке был на этой голой вечеринке, поддерживает уже действия власти, друзья.
Ну, они за власть, ну, для того, чтобы, поехал, ну, да, значит, сначала он разделся, потом он сказал, что он вошел не в ту дверь, Киркоров, да? А потом он поехал в ДНР выступать для того, чтобы ему не перекрыли кислород, для того, чтобы ему дали выступать и дальше.
Это же модель поведения для молодежи. Вы сейчас соглашаетесь с этим? Вот там вы можете делать все, вот, чтобы не было вас видно. Вот под одеялом вы можете делать видно, все, что угодно.
Да, от этого голые вечеринки не прекратятся. Да, и от того, что ты будешь носить, даже если Ивлева вместе с Киркоровым наденут майки против даже самых там что-то
против... За девственность.
За девственность.
За девственность.
За девственность. То от этого никто девственнее не станет. Ни Ивлева, ни Киркоров, понимаешь? Вот. И я думаю, что, знаешь как, это еще с советских времен, ты в меньшей степени застал, чем я, конечно же. Я не знаю, ты помнишь хоть что-то, но я-то очень хорошо помню, что такого рода вещи было в огромном количестве. Этому никто не верил. Я думаю, что сейчас в это этому никто не верит. Думаю, ну сейчас вот эта кампания пройдет, я про девственность, про эти майки с девственностью, за девственность. Может быть, их даже сейчас выпустят несколько тысяч штук. Я тебе уверяю, что через неделю никто это не вспомнит. Ну, мне так кажется. Дай бог, чтобы я ошибался.
Это особое мнение главного редактора журнала «Дилетант» Виталия Дымарского. Виталий Наумович, спасибо.
Спасибо.
Счастливо.
Пока.